Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию Октябрьской революции. Провал и триумф ленинских идей. Подготовил передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 5 ноября 97 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса будет передача к 80-летию Октябрьской революции. Ленинский план социализма в том виде, в каком он сложился к концу 17-го года, оказался неосуществимым. Все попытки осуществления его дали отрицательный результат. Не сбылось ни одно из ленинских ожиданий того года. Почему, несмотря на это, многие мыслящие люди считали и продолжают считать Ленина крупнейшим социальным реформатором? Известно вместе с тем, что предложения, более-менее похожие на большевистские, выдвигались тогда не только Лениным и не только в России. В какой мере Ленин 17-го года – сын своего времени? Он, как известно, признал некоторые свои ошибки. Записано его считающееся, правда, маловероятным, высказывание, из которого видно, что под конец он признал даже поражение главного дела своей жизни – социалистического эксперимента в России. Мог ли он стать Горбачевым? Продолжим после перерыва.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию Октябрьской революции. Вся она посвящена Ленину. Начнем с того, за что критиковали Ленина в 17-м году, особенно с апреля и кончая последними октябрьскими днями. Что в его планах и призывах вызывало у одних смех, у других ужас, а у Георгия Плеханова, который в свое время учил Ленина марксизму, ощущение, что он имеет дело с больным. Ленинскую программу действий на случай захвата власти большевиками он назвал бредом. С февраля 17 года Ленин настойчиво, с каждым днем все настойчивее, привлекает внимание России к социализму, который, как он пишет, один даст измученным войной народам мир, хлеб и свободу. Социализм здесь, как видим, не светлая мечта, не то, что должно быть когда-то построено, а средство немедленного действия, набор срочных спасительных мер, способ обустройства сего дня. Социализм предлагается примерно так, как вводится чрезвычайное положение рядом правительственных постановлений. Американский историк Роберт Дэниелс.
Прежде всего, необходимо помнить, что идеи Ленина, связанные с социальной революцией, и его представление о том, насколько такая революция возможна, менялись в зависимости от происходящего очень часто. В 17-м году можно было характеризовать Ленина как утописта, но он уже через два месяца после прихода к власти начинает вести себя как прагматик. Тогда он надеялся хотя бы одной ногой вступить в социализм. С началом гражданской войны в 1918 году Ленин согласился с проведением политики военного коммунизма, которая должна была привести к скорейшему построению социализма. Но в 1921 году он переходит к новой экономической политике, объясняя это тем, что социализм – результат длительной эволюции. Что же касается реакции мыслящих людей на действия Ленина, то мне думается, что большинство российских интеллектуалов не соглашалось с Лениным и его идеями, а иностранные интеллектуалы в этом вопросе не были едины. А если некоторые из них и оценивали Ленина высоко, то только потому, что и они критически относились к своему общественному устройству и потому становились поклонниками каждого, кто менял существующий порядок.
Безотлагательно ввести социализм означало упразднить все, на чем до сих пор держалась жизнь. Свободный труд, свободное хозяйствование, торговлю как таковую, полицию, армию. А что ввести? Ввести всеобщую трудовую повинность с выдачей каждому трудоспособному трудовой книжки. Заводы и фабрики сделать государственными и отдать их в управление рабочим советом. Помещичьи имения преобразовать в советские хозяйства, совхозы. Владельцев и их управляющих заменить советами батраков, которые будут называться рабочими. Вопрос, а почему совет батраков, пусть и называемых рабочими, будет вести хозяйство лучше, чем съевший на этом собаку управляющий или сам хозяин, у Ленина не возникает. Ввести далее карточное распределение продуктов, потребительских товаров и средств производства, прямой товарообмен, так это называл Ленин, учредить народную милицию, которая будет следить не только за общественным порядком в обычном смысле слова, но и за тем, чтобы никто не уклонялся от труда и не потреблял больше, чем ему будет положено. Вооружить население, наладить всеобщее воинское обучение, всеобуч, с тем, чтобы в случае необходимости население могло само вести боевые действия по всем правилам военной науки. Все, что Ленин наметил в течение 1917 года, а я перечислил далеко не все, было вплоть до мелочей испробовано в первые же дни и недели после захвата Зимнего дворца. Результат был отрицательный во всех случаях. Подорванное войной народное хозяйство было окончательно разрушено. Почему, несмотря на это, многие мыслящие люди считали и продолжают считать Ленина крупнейшим социальным реформатором, российский философ Виктор Витюк?
Все перечисленные и неперечисленные еще прожекты по существу не были какими-то особыми взглядами Ленина и даже, так сказать, строго марксистскими взглядами. Это были расхожие идеи утопического коммунизма, которые он мобилизовал в предреволюционный момент в порядке, я думаю, в значительной мере социальной демагогии и, так сказать, возбуждения энергии масс. Тем более, что, в принципе, на этом этапе его интересовал прежде всего захват власти. А все остальное шло под захват власти. Именно здесь было главное. Сначала захватим власть, а потом уже будем строить. Как только он ожегся быстренько сразу на первой такой попытке с деревней, он быстро все эти вещи отставил. Несмотря на то, что все конкретные планы Ленина не были реализованы, не говоря уже о том, что цена за попытку их реализовать оказалась для народа чрезмерно дорогой, сам по себе вопрос, был ли он реформатором или не был, трудности не представляет. Всякий революционер реформатор, и независимо от того, что именно не удалось Ленину, ему удалось по-настоящему потрясти Россию, перевернуть ее, направить ее на другой путь, и это уже была реформация. Если посмотреть, что было и что стало, мы можем это, что стало, не принять, но это совершенно другое состояние общества. Очень интересно было бы поставить такой вопрос применительно к Петру Первому, о котором Максимилиан Волошин говорил, великий Петр был первый большевик. Там ведь тоже масса планов, там ведь тоже дорогая цена, но тем не менее Петр оказался в итоге крупным реформатором.
Ленинский план предусматривал, кроме прочего, немедленное принудительное объединение всего населения в потребительские общества. Почему? Зачем конкретно? Ибо без такого объединения, писал Ленин, контроль за потреблением полностью провести нельзя. Ошибется тот, кто решит, что необходимость таких мер Ленин объяснял нехваткой припасов. Шла, напомним, война. Ленин доказывал, что трудности со снабжением населения, очереди, тогда их называли хвостами, а равно и военные поражения вызваны в первую очередь тем, что имущие классы роскошествуют. «Роскошь, — пишет Ленин, — вызывает прямой голод и гибель армий на фронте». В России, подчеркивает он, хватит хлеба, угля, нефти, железа, и только избавление от грабящих народ помещиков и капиталистов необходимо для прямого распределения этих продуктов. На волнах Радио Свобода в передаче к 80-летию Октябрьской революции обсуждается вопрос, почему многие мыслящие люди считали и продолжают считать автора этих проектов великим реформатором, несмотря на то, что ни одна из его реформ не дала положительного результата. Российский экономист Лариса Пияшева.
Ленинский план революции включал введение всеобщей трудовой повинности, рабочий контроль за производством и распределением продукции, одномоментный, одношаговый переход от капитализма к государственной монополии. В качестве первоочередных мер предполагалось национализация земли, национализация банков, единый национальный банк, национализация крупной промышленности и экспроприация крупнейших капиталистов и финансовых воротил, принудительную монополизацию той части промышленности, которая к тому времени еще не была монополией, отказ от уплаты внешних и внутренних долгов и так далее. Осуществить все это в коротком революционном порыве было невозможно. Государство не могло в короткий исторический момент взять производство в свои руки. Для этого требовался большой переходный период. И практика как раз и показала, что ничего этого сделать за короткий период не удалось. Если с идеей реализации экономической программы дело обстояло плохо, то в ходе революции удалось осуществить поистине грандиозный социальный переворот, обратить ход экономического прогресса вспять, расколоть мир на два мира и на две враждующие между собой общественные системы и фактически превратить миф о светлом коммунистическом будущем в идеологию жизни нескольких поколений людей, свято поверивших в этот миф и оказавшихся готовыми приносить на его алтарь человеческие жертвы. Под влиянием этого громадья событий сличение программ с реальностью вообще никого не занимало. Люди были заворожены и ослеплены теми перспективами, которые рисовалась программами, связанными с коммунистическим будущим. И во имя этого будущего они готовы были жертвовать и жизнями, и судьбами, и интересами настоящего. И вот с этих позиций Ленин выступал и будет выступать как величайший реформатор 20-го столетия. Ему удалось переделать мир и вовлечь в этот процесс огромное количество людей, как в России, так и за рубежом, которые чувствовали себя последователями и сторонниками этого движения.
Вводить социализм в России Ленин собирался, как уже говорилось, с помощью народной милиции. Это было его любимое детище. Он особо подчеркивал еще до Октябрьского переворота, что надо будет архипостараться, чтобы, упразднив полицию и армию, не пришлось их под каким-нибудь видом восстанавливать. Общественный порядок должен был быть только частью забот народной милиции. Главное – быть армией справедливости. Следить, дальше по Ленину, чтобы всякая семья имела хлеб, чтобы всякий ребенок имел бутылку хорошего молока, и чтобы ни один взрослый в богатой семье не смел взять лишнего молока, пока не обеспечены дети, чтобы дворцы и богатые квартиры, оставленные царем и аристократией, не стояли зря, а дали приют бескровным и неимущим. Кто может осуществить эти меры, кроме всенародной милиции, с непременным участием женщин наравне с мужчинами? Ленин это говорит и говорит весь 17-й год. российский культуролог Игорь Яковенко.
Проблема состоит в том, что те, кто оценивали Ленина, смотрели не на то, какие моменты не совпали в его предвидениях, а не совпало тотально, а то, что получилось. И то, что получилось, представлялось грандиозным, действительно. Там были огромные свершения. А текстуальное несовпадение идеи Ленина и практики не воспринималось. И здесь работает механизм мифологизации. Есть такая механика мифологического сознания. Ленин занимает место культурного героя. Есть такой персонаж мифологический, существо, которое несет миру новые знания, учит его. И культурный герой по своим функциям обязан быть реформатором, ибо к культурному герою пришиваются все нововведения. В этом смысле все, что происходило в СССР, задним числом приписывалось ленинским предвидениям. А то, что это не соответствовало реальной, ну, фактической стороне дела, мифологическое сознание самодостоверное. Миф черпает уверенность в себе и себя самого. Кроме того, есть еще особая мифология шестидесятников. Я говорю про шестидесятников нашего века. Это вот эпоха Хрущева, эпоха вот той самой оттепели. В чем была логика шестидесятничества? Были светлые идеалы революции, был хороший Ленин и был плохой Сталин. Вот в этой тоже мифологической системе мышления, она действовала, она была действенна в 60-е и в 70-е годы, происходила такая процедура. Как бы на Сталина клавлись все негативные моменты, связанные с революцией и последующим развитием, а все позитивное перетаскивалось на образ Ленина. Вот Ленин задумал светлое будущее, которое, светлое общество, которое покончит с эксплуатацией, покончит с негативными, объективно не имевшими места вещами. А потом пришел Сталин, все извратил и построил казарму, так сказать, и концлагерь. Вот в этой тоже чисто мифологической логике образ Ленина получается образом мифологизированным. Поэтому я полагаю, что прежде всего мы здесь имеем дело с мифологическим сознанием, с сознанием, которое выстраивает картину из предсуществующих идей, а не опирается на реальность. Если же смотреть на историю объективно, то люди, которые творят революции, никогда не предвидят их результатов. Смысл революции и всего того, что связано с 17-м годом, состоял в том, что Россия отринула преждевременные, неукоренившиеся процессы выделения отдельной личности. И прошла еще один виток, подготовительный виток развития. Уничтожила эту самую личность автономную, которая возникала в стране, и прошла дополнительный виток с тем, чтобы потом, по его исчерпанию, заново войти в процессы формирования автономного субъекта, рыночных отношений, когда будут исчерпаны сама логика революционных преобразований. Я думаю, так.
Из чего по Ленину 17-го года должна была главным образом состоять жизнь каждого члена нового общества, хочет он того или не хочет? Трудовая повинность плюс обязательная общественная служба в народной милиции. Служба в народной милиции должна быть, по его плану, общественной обязанностью, общественной работой всех взрослых трудоспособных жителей страны, а потом и мира, поскольку со дня на день ожидалась и мировая революция. Ленин прикидывает, читаю, «В Питере около 2 миллионов населения, из них более половины от 15 до 65 лет. Возьмем половину, 1 миллион. Откинем даже целую четверть на больных и т.п., не участвующих в данный момент в общественной службе по уважительным причинам. Остается 750 тысяч человек, которые, работая в милиции, допустим, один день из 15, составили бы армию в 50 тысяч человек». «Вот какого типа государства нам нужно», — пишет Ленин. «Вот каким путем должны мы идти, чтобы нельзя было восстановить ни особой полиции, ни особой отдельной от народа армии». Закрыть кавычки. Штабами народной милиции будут домовые комитеты. Сюда граждане, на первых порах имущие, а потом все, должны, пишет Ленин, представить в 3 экземплярах заявление за своей подписью и с указанием адреса о своем доходе, своей службе и своих занятиях. Разъяснений, почему именно в 3 экземплярах, а не в 2 или в 5, Ильич не оставил. «Граждане будут обязаны также, предупреждал он, завестись потребительско-расходными рабочими книжками для ведения еженедельных записей приходов и расходов и для внесения в книжки удостоверений от комитетов и учреждений того рода службы общественной, которую данное лицо несет. Это ленинские слова, в скобках он писал «образец при сём прилагается». Российский политолог Лилия Шевцова.
Да, Ленину действительно не удалось построить счастливое общежитие. Что ему удалось? Ему удалось сформировать удивительно эффективную мобилизационную идеологию, которая облегчила в кое-каких странах рывок, форсированный рывок к индустриализации и модернизации, правда, кровавым способом. И ему удалось еще, пожалуй, весьма парадоксальная вещь. Вот этот борец с царизмом облегчил сохранение империи. Ведь, собственно, 70 лет коммунизма и форма Советский Союз – это была своеобразной формой сохранения империи. Ведь если же развитие задержалось бы на февральской революции, скорее всего, началось бы то, что началось при Горбачеве – дезинтеграция, формирование национальных государств и распад Российской империи. Что же касается того, что некоторые продолжают считать его реформатором, я думаю, что все же это большое заблуждение, и не только терминологическое. Ведь реформатор кто это? Реформатор – это лидер, который работает в рамках прежней системы и пытается ее обновить, дать ей второе дыхание, адаптировать к реальности, к окружающему миру мирным, безболезненным способом, не разрушая основ. Вот кто такой реформатор. Ленин же – это типично революционный политик. Это идеолог, это символ революционаризма. Это человек, который стремится к разрушению и строительству чистого листа. Это человек, который не думает о боли, о социальной чувствительности. Это идеалист, фанат, экстремист, все что угодно. Это человек, либо лидер, который возможен лишь в определенное время. Это лидер волны ненависти. Поэтому называть Ленина реформатором, я думаю... Ну, либо ошибка, либо заблуждение.
Передачу к 80-летию Октябрьской революции продолжим после перерыва.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию Октябрьской революции. Провал и триумф ленинских идей. Подготовил передачу Анатолий Стрельный. Впервые в эфире 5 ноября 1997 года.
«Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу к 80-летию Октябрьской революции. Не сбылись ни крупные предсказания Ленина, и главное из них насчет мировой революции, которая должна была состояться не позже 18 года, ни такие сравнительно второстепенные, как гибель Германии. Летом 17 года Ленин пишет: «В России можно достать хлеба, в Германии его нельзя достать. В России можно много сделать при организации. В Германии больше нельзя ничего сделать, хлеба нет больше, и гибель всего народа неизбежна». Это предсказание Ленина любопытно не только тем, что оно не сбылось. Здесь мимолетно, но чрезвычайно, на мой взгляд, выпукло отразилась его вера в организацию, в социалистическую организацию прежде всего, но и вообще в организацию, в научную организацию всякого дела. В нее тогда с воодушевлением верили многие. Это было одно из поветрий, которыми заканчивался XIX век и начинался XX. В какой мере Ленин вообще был сыном своего времени? Американский историк Роберт Дэниелс.
Ленин, безусловно, был продуктом своего времени, но одновременно он и влиял на него. Возможность успешной революции и захвата большевиками власти тесно связана с военным временем и ленинской критикой военных усилий правительства. Эта его критика радикализировала рабочих, крестьян и солдат и обеспечила Ленину их поддержку. Так что шансы на победу Ленина, безусловно, определялись временем. А международная революционная реакция на эту победу, я имею в виду создание компартий в разных странах мира, была следствием социальной напряженности, а иногда и революционной ситуации в государствах Европы и Азии.
В 17 году не один Ленин предлагал меры вроде обязательной трудовой повинности. Их предлагали и весьма далекие от большевизма люди. Но они не называли эти меры шагами к социализму. Они предлагали их как чрезвычайные на то время, пока идет война. Только Ленин считал, что эти меры должны быть закреплены и в своей сумме, и в своем развитии, его слова, составить социализм. Ввели трудовую повинность и никогда не отменять ее. Упразднили торговлю и никогда не восстанавливать. А из золота делать нужники, говорил он. И если брать известные свойства этого металла, мысль была вполне практична. Российский философ Виктор Витюк.
Был и не мог не быть. В этой связи, я думаю, нам стоит разобраться с некоторыми иллюзиями. Ну, например, всем известна знаменитая фраза Столыпина. «Вы, господа, думаете, вам, господа, нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия». Этой фразой очень ловко маневрируют, и почему-то ее обращают именно против большевиков. А между тем, кому адресовали Столыпин в Думе? Большинству Думы, состоявшему из кадетов и правых эсеров. И кадеты, и правые эсеры тоже думали о великих потрясениях. Это было такое время. Это было такое умонастроение образованного слоя. Пойдем дальше. Сразу после февральской революции появился документ, сыгравший огромную роль в дальнейшей радикализации масс со всеми их эксцессами. Вот. Появился известный приказ номер один, о котором уже много говорилось. Он был создан присяжным поверенным Соколовым, тоже представителем, в общем, правоэсеровского направления. Здесь вообще очень интересная мысль о том, как вот эти образованные слои радикализируют самые дикие инстинкты масс. Особенность таких людей, как Ленин, заключается именно в том, что, будучи в других отношениях достаточно узколобы, не обращая внимания на многие нравственные категории, они очень ловко улавливают, умно улавливают, точно улавливают возможности, которые открываются данным состоянием общества и данными настроениями масс и народа. И в этом смысле Ленин сын своего времени.
Еще раз о сердцевине ленинизма, о главном в ленинской программе 17-го года, о том, что натолкнуло Ленина на эту программу, что подвигло его попытаться срочно в приказном порядке ввести в России социализм. Во время Первой мировой войны во всех странах усилилось вмешательство государства в хозяйственную жизнь, расширился государственный сектор народного хозяйства. Ленин решил, что можно и нужно не возвращаться с наступлением мира к довоенным порядкам, не уменьшать государственное вмешательство и не сокращать госсектор, а наоборот, быстро охватить госсектором всю страну, сделать ее единой фабрикой, а вмешательство государства довести до логического конца, до прямого управления всем, что под крышей этой фабрики. Так, по его мнению, государственно-монополистический капитализм непосредственно перейдет в социализм. Российский экономист Лариса Пияшева.
Ленин, сын своего времени, на все 100 и даже более процентов. Мир конца 19-го, начала 20-го столетия был болен социалистическими идеями. Крупнейшие и умнейшие люди планеты жаждали социалистических преобразований. Немногие из них были готовы к революционному насилию, но в эволюционном пути видели прогрессивный путь развития. В этот период научный мир вообще был болен теорией общественных формаций. Общественная жизнь виделась как путь от одной формации к другой, от менее прогрессивной к более прогрессивной. Идея ступенчатого перехода и ступенчатого пути развития, да и сама идея пути, по которому якобы идет общество, составляли мировоззренческую основу того времени. Прошло 100 лет, а марксисты все еще мыслят общественное развитие в этих категориях, все еще дискутируют о большей прогрессивности социализма по сравнению с капитализмом, об убогости, отсталости капитализма. Безусловно, Ленин отражал вот все те идеи, которым болел мир, и болели разные общественные деятели. И исторически оказалось так, что ему было предрешено судьбой попытаться воплотить эти идеи в жизнь во всей их неприглядности и со всеми теми последствиями, которые привели потом и к чудовищным репрессиям, и к массовому голоду, ко Второй мировой войне.
Напомню вопрос, который обсуждается на волнах Радио Свобода в передаче к 80-летию Октябрьской революции. В какой мере Ленин был сыном своего времени? Древний историк Геродот рассказывает, как поступали скифы со своими предсказателями, если те ошибались. Запряженную быками телегу нагружали соломой, сверху клали связанного фантазера, солому поджигали, и быки уносились с этим ревущим позади них костром в степь. Ошибшийся во всех своих расчетах, изобретениях, предположениях и предсказаниях, Владимир Ильич Ульянов Ленин умер своей смертью. Мы обсуждаем, в какой мере он был сыном своего времени. Российский культуролог Игорь Яковенко.
Мне представляется, что Ленин прежде всего сын своей эпохи. Он логично рождается всем развитием XIX века и завершает его. И, во-вторых, в не меньшей степени Ленин сын своей страны, сын культуры, которая его породила, сын России. Ведь Россия была традиционной, очень архаизованной крестьянской страной. И когда в Россию пришли какие-то начатки предкапиталистических процессов, это привело к тому, что стало распадаться, так сказать, традиционное общество, стала распадаться община. Стал возникать то, что называется автономная личность. Но ни одна структура не уходит из истории без борьбы. Это привело к активизации традиционного общества. А в качестве идеологии для этого идеально подошел марксизм. Пафос Маркса и Энгельса был пафосом антибуржуазным. Но история устроена таким образом, что автономная личность выделяется, вычленяется только через буржуазные отношения. Там можно долго говорить о том, какой будет следующий этап развития личности. Но эмпирически мы это видим из истории. Человек автономный возникает через отношения буржуазные. И вот неприятие отдельного человека, вычленяющегося, через институт собственности, через все те многообразные процессы, которые шли на смену патриархальному быту, и было оформлено в идеологии марксизма. В этом смысле Ленин абсолютный сын своего времени. Еще один момент. Марксисты, революционеры использовали так сказать, практически как руководство к действию, опыт революции, прежде всего Великой Французской, потом революции, которые прокатились по Европе в 1948 году прошлого века, отчасти французской 1930 года, была уже Парижская коммуна. Они все на этом материале воспитывались, анализировали его. Если внимательно почитать Ленина, или Сталина, или Троцкого, мы видим, что они мыслят прецедентами. И этот вот тип сознания тоже формировался как итог разворачивания XIX века. И еще мне бы хотелось сказать о том, в чем Ленин типичен для своей эпохи очень и характерен. Это фанатизм. Ведь если внимательно читать Ленина, мы обнаружим, что он никогда не думал и не говорил ни о чем, что не было бы связано с идеей свержения царизма и с идеей революции и построения нового общества. То есть вся его жизнь, все его помыслы были включены только на одно дело, одну цель, одну идею. Это типичный, так сказать, фанатичный тип сознания. Я не так давно прочел другого деятеля, совсем другого по своим интенциям. Я прочел труды Симона Петлюры. Вот Петлюра, все, о чем он говорит или думает, и все его помыслы связаны с одним – со становлением независимой Украины, построением независимого украинского государства. И это характерно. В эпоху заката больших цивилизаций, больших обществ, больших социальных систем происходит такое интересное расслоение по полюсам. На одном полюсе оказываются люди немного циничные, без исторической перспективы, понимающие, что их время истекло, а и таких большинство. На другом полюсе появляются фанатики с горящими глазами. Такими были христиане в эпоху поздней римской античности. Такими же были и революционеры в России. В этом смысле Ленин тоже сын своего времени.
Социализмом в начале века увлекались очень многие, но обычные российские социалисты, не большевики, это были люди, для которых социализм был мыслим только с человеческим лицом. Их человечность пошла на пользу такому не совсем обычному сыну своего времени, хотя все-таки сыну, по мнению участников нашего обсуждения, как Владимир Ленин. За день до первой попытки большевиков захватить власть делегация Петросовета во главе с Федором Даном, социалистом, явилась в правительство и потребовала, чтобы оно ни в коем случае не смело посылать против большевиков казачьи части. На волнах радио «Свобода» в передаче к 80-летию Октябрьской революции мы обсуждали, в какой мере Ленин был сыном своего времени и почему многие мыслящие люди считали и продолжают считать его великим реформатором. Осталось обсудить один, совсем, впрочем, необязательный вопрос. Необязательный потому, что любой ответ на него может звучать только в сослагательном наклонении. Мог ли Ленин стать Горбачевым, если бы прожил дольше? Российский философ Виктор Витюк.
Что было бы в период окончания НЭПа? Собрали хлеб, и оказалось, что хлеба не хватает, чтобы прокормить растущие города в период построения сталинградских, челябинских и прочих, так сказать, заводов первостепенного значения. Тогда стали собирать хлеб по второму кругу, тогда начались крестьянские бунты, тогда началась резкая, карательная, агрессивная коллективизация. Я далеко не убежден, что, столкнувшись с такими условиями, тот же самый Ленин не был бы вынужден пойти по сталинскому пути. При всех сегодняшних претензиях к Горбачеву можно сказать, что он сыграл огромную историческую роль. И можно быть всегда ему благодарным за то, что он высказал четко мысль о том, что общечеловеческие ценности выше классовых, что и позволило по-настоящему развиваться демократической реформе. Ленин бы, пожалуй, эту мысль не высказал, и он бы с нею не согласился. Стоит ли гадать, что было бы дальше? Не знаю, потому что закон истории показывает, что историческая личность, выполнив свою основную задачу, обязана умереть, и чаще всего и умирает.
Российский экономист Лариса Пияшева.
Ленин, безусловно, мог бы быть Горбачевым, ну, хотя бы потому, что слово «диалектика» для него не было ругательным словом. Он приспосабливался к ситуации и очень быстро менял свои позиции, свои взгляды и всякий раз находил этому то либо другое объяснение. Но я думаю, что Ленин, в случае, если бы ему предстояло осуществлять реформирование, пошел бы намного дальше, чем Горбачев. Потому что этот, в общем-то, образованный и гибкий человек смог бы оценить и учесть уроки истории, которые уже были преподнесены, и могла бы предположить, что для него вопрос о собственности, о необходимости возврата к частной собственности на средства производства, то есть к тому отрицанием, чего он начал, вот эта идея для него была бы опять центральной, но решал бы он ее с той радикальностью и крутостью, с которой он пытался переделать мир и ликвидировать эту самую частную собственность.
Российский политолог Лилия Шевцова.
Конечно, все исторические параллели искусственны. И тем не менее, конечно, можно поразмышлять. Мог бы Ленин стать Горбачевым? Сама политика НЭПа, к которой пришел Ленин, говорит о том, что он, в принципе, обладал гибкостью реакции. И он понимал, что политика военного коммунизма, она просто не может быть приспособлена к мирному времени. Это было время формирования новой системы. Это было время консолидации интересов, оформления нового, совершенно нового режима. А Горбачев и время Горбачева – это была уже другая система и другая эпоха. Это была деградация, деморализация, упадок, закостенение. То есть система находилась на совершенно другом этапе развития, поэтому и цель Горбачева была другая. Мог бы превратиться революционер жестокий, безжалостный, в реформатора, человека, который способен оценивать, просчитывать социальную цену решения. Трудно сказать. Во всяком случае, полностью отрицать этой эволюции нельзя. Хотя НЭП Ленин рассматривал, в общем-то, как отступление. Он никогда не говорит о том, что НЭП – это новая стратегическая линия. Для него НЭП – это, пусть длительное, но все-таки отступление от той модели, которую он вообразил себе, которую построил, которую нес, очевидно, воображение в голове. И даже те действия, которые он предпринял во время НЭПа – это, в общем-то, достаточно наивные попытки совершенствовать систему. Весьма наивные. Хотя развитие всегда вариативно. Никогда не бывает неизбежности. Поэтому мы оставим такую возможность допущения. Ленин после тяжелых психологических трансформаций мог задуматься и о другом способе развития советской жизни. Но вопрос более серьезный следующий. А позволила бы ему команда, позволили бы товарищи по партии превратиться из революционера в реформатора? Пожалуй, что нет.
Российский культуролог Игорь Яковенко.
В Писании есть такая замечательная, мудрая сентенция. Для того, чтобы выросло дерево, семя должно умереть. Это глубокая мысль. Давайте спросим себя, когда стала возможна вообще перестройка и появление Горбачева? Когда Россия прошла большой цикл существования в рамках коммунистической идеи, в рамках этой советской системы? Когда из жизни просто ушли поколения фанатиков? Когда родились и прожили большую часть жизни целые поколения, для которых социализм был постылой реальностью. Вот только в этой атмосфере могли начаться процессы, отрицающие саму эту идею. Любые попытки изжить коммунизм раньше могли привести только к очередному витку гражданской войны и, в общем, резни. Заметим одну вещь. Перестройка стала возможной только тогда, когда из политики ушли люди, ответственные даже за ввод войск в Афганистан. Я уже не говорю о том, что в политике не осталось людей, ответственных за Чехословакию, Венгрию, за множественные преступления советского режима. И это совсем не случайное совпадение. Половина коммунистов в 22-24 году были просто по локоть в крови. И любые попытки пересмотреть и отыграть ситуацию на какой-то либеральный путь развития с необходимостью ставили проблему их ответственности. В страну должны были вернуться те, кого они не добили, те, кого они не допытали. И эти люди сразу поставили бы вопрос об ответственности активных участников революционных событий. Это прежде всего. Во-вторых, ведь была некоторая логика революции. В революцию большевики связывали народ кровью. Любые попытки реформы советской системы там, в 20-е годы, радикальные реформы, вели бы к тому, что просто в деревню возвращались бы господа и встретили глазами с крестьянами, которые жгли их имение, разоряли, насиловали их дочерей, грабили. Это было невозможно. Народ сам по себе, включенный в революцию, так сказать, замазанный в этой революции, раскололся на две части. Одна половина принимала марксистскую идею и принимала всю ответственность за ее реализацию, а другая половина была подавлена. В этом смысле общество было расколото полностью, и эта первая половина, которая победила, ни при каких обстоятельствах не могла отдать результатов своей победы. И, наконец, когда мы говорим о том, что Ленин умел признавать свои ошибки, здесь есть одна тонкость. Ленин был политиком. Политик не может не признавать своих ошибок, и в этом смысле он не был оригинален. Их равно признавал и Сталин. Другое дело, что Николай II не мог признавать ошибки. Почему? Он был сакральным правителем, то есть священным правителем, так сказать, богоравным. А Бог по определению не может ошибаться. И советская система уже после Ленина восприняла традиционные отношения к власти как власти богоравной, священной, сакральной власти, и поэтому она уже не могла ошибаться. Но это не значило, что советские правители не понимали, где они ошибаются. Тоже Сталин меняет свой курс в соответствии с изменениями обстоятельств, а значит, прекрасно понимает, где он, когда он ошибся и где надо поменять политическую линию. Но, признавая свои ошибки, Ленин не мог признать, так сказать, счету своего жизненного выбора, ошибочность своего пути. Ведь радикальная перестройка перечеркивала, на самом деле, хотя фразеология была социалистическая, как мы помним, перечеркивала тот исторический путь, который прошел Советский Союз за 70 лет. Ни один человек, и это нормально, естественно, не может, тем более фанатик, отдавший всю свою жизнь и жизни миллионов других людей, не может выпрыгнуть из своего тела. В этом смысле вот перспектива каких-то изменений, а тем более связанных с именем Ленина в начале 20-х годов, мне представляется абсолютно невероятной.
Можно задаться еще одним необязательным вопросом. Если бы Ленин сразу понял, что Плеханов, назвавший его план введения социализма в России бредом, прав, послал ли бы он своих людей на штурм Зимнего дворца? Но два необязательных вопроса для одной передачи – это уже, видимо, перебор. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей к 80-летию Октябрьской революции работали Лариса Силницкая, Александр Горянин, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелянин.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Владимир Ведрошко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежи впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли где хотели и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довезти меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир на память о нашей встрече.
Another summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах». Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу.
при наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».